Не, ну если в 6 начнем. Если в 6 начнем, то 1:10 максимум.
Я призываю обсудить квалифай группы и. Ну и да, покусаемся с Антоном чуть-чуть. Про его стиль мышления. Наконец-таки будут хотя бы претензии. Хоть раз в этой жизни.
Ну давай, претензии. Да? Претензии, да? На лидерство.
Ну, попикируемся чуть-чуть.
Скажем, передадим привет Саламычу, что в Москву вернули его, и все.
Жекыч, ну есть что развернуть, ну согласись, ну
Парни, да ты можешь хоть про этого, про своего Кана Кайренина хоть сколько рассказывать в итоге, который там с партии все сдвигает и вместе с Робби Тейлором...
Про Мартина Горока.
Про Мартина Горока, Кинсела и не свадьбу. Как лучший трансфер «Зенита» в истории «Спартака». Дорогие друзья, вы знаете... Время неумолимо проходит, но в любых часовых поясах мы записываемся в 6:00, без относительно того, что это может быть и 9 утра, и 3 часа ночи. Для вас сегодня в Ангалике очень много тем для обсуждения. Даже не знаем, с чего начать. Я думаю, что разговор сегодня будет соблюден по всем законам постмодернизма, метамодернизма и любого... модернизма и изма, как заведуют наши патриархи. В этой неимпровизированной студии, как всегда, ваши любимые аналитик, тренер Антон Михайлович.
Это в трудовой книжке так записано.
По будням юрист, по выходным турист, сдающий в ближайшее время экзамен на агентскую лицензию Егор Алиев. Александр... полупрофессиональный теннисист Косенков, и я пытающийся до сих пор играть в футбол. Евгений Олегович.
Не, Жек, во-первых, не то, что ты пытаешься играть, пытаешься найти себя в списке тех людей, кого вызвали в сборную России.
Да, кстати, хотя бы под номером 51, потому что...
Нет, мы все знаем из уст главного тренера сборной, что за рубежом играет всего четверо россиян. Так что Евгений Башкиров, наш ведущий, он выписан из русских.
Все, что... будет звучать сегодня из ваших пассивных колонок, переводите обязательно в активы. Возможно, на Binance. Друзья, вы можете начинать. Кому слово, знаете, вообще, старт.
Ну, слушай, давай я начну, так как мы обсуждали за пределами записи. Начнем с того, что обычно не уделяется внимания, и зрители не пропускают.
Чемпионат Польши опять, да?
Да. Не, экстра-классу мы за скобками. Не, скипают все коллекционные раунды Лиги Чемпионов. Но так как у нас есть guilty pleasure в виде экстра-класса, и, конечно, мы не могли сейчас обойти стороной путешествия Ракова по миру квалификации и, в общем-то, успешному путешествию. И я просто предлагаю просто рассказать про эту команду, потому что у нее достаточно... Ну, во-первых, у нее есть след в виде того, что она высадила... Это было как это? Всадник апокалипсиса. Она высадила рубин из квалификации... Да.
Господи, ты возвращаешься нас вообще на столько лет назад, это еще...
Нет, подожди. Но это как раз-таки был тот сезон, когда все пошло не так. Это был тот сезон, когда Леонид Викторович, после того, как ему рассказали о том, что иногда можно и расставиться, и нормально сыграть, он сказал, нет, этот человек мне не интересен, и как бы решил сам тренировать. Вот, но я просто...
Это на самом деле не все пошло под откос, это просто начало нового концептуального исхода.
Ну, возможно, да. Я просто... Так как ты как раз-таки был непосредственным участником экстракласса...
Я был на звонках тогда.
И видел восхождение. Я просто тебе предлагаю немножко...
Видел профиль передач Франа Тудора.
Да. Рассказать про Раков, про проект и вообще про их историю, потому что, ну, в действительности это... ну, я не знаю, мне кажется, что даже... Ну, можно это сравнить, наверное, с Краснодаром в России, но в целом все равно это довольно уникальная история.
Да, слушай, ну, ты уже тысячу раз все высказано, и действительно, Антон указывает, что я видел и передачу Тудора, но я скорее могу ощутить тактильно, возможно, даже на голеностопный вкус суставы Тудора, потому что, мне кажется, не единожды мы с ним схлёстывались в закусе. Вот. Про Раков, мне кажется, любой человек, способный найти канал Станислава Минина или просто погуглить...
Или пилка-ножна,
или осетинскую Википедию, как минимум, может посмотреть всю информацию по поводу владельца Михаила Сверчевского, но...
GameX.
Да, XCOM. Не GameX, XCOM. Не путать с тем X, который сейчас Илон Маск перезапустил. И не путать с порнухой. Потому что Раков может, конечно, исполнять небольшую эротику, но точно дальше от грязного порно на футбольном поле. Собственно, по поводу владельца Чинсахонского клуба и предыстории, кажется, много раз уже все высказано. Как раз-таки те люди, которые нас, вероятнее всего, слушают, они начали интересоваться этой командой. Вообще в их поле зрения эта команда появилась как раз-таки после... игр с Рубином, немножко другой уже, в других оттеночных суждениях, нежели до того, как они встретились в квалификации Лиги Конференций. Но это просто интересный проект, потому что, да, действительно, можно сравнить с частным клубом, у нас не так много частных клубов, кроме ФК «Горький» и ФК «Краснодар».
Вот. ФК «Родина». ФК «Родина».
ФК... Братик, «Родина». Она...
Да, родина не продается, она, да, всеобщая.
Она всеобщая, даже в частных беседах.
Слушай, может быть, просто ты немножко расскажешь про тренерскую фигуру, потому
да,
что...
Да, давай.
Конечно. Как раз-таки, да, перед сезоном произошла рокировочка. То, что нам известно по нашей политической реальности последние годы.
Я и хотел бы как раз это сказать. Была очень долгая такая дорога, в группу «Дюны» у Попшуна, бывшего тренера Чистохонского Ракува, и он вывел команду из чуть ли не, вот, не соврать, там, градации 3-4 дивизиона к стабильному участию в финале Кубка, победам в финале Кубка. Я так на скидку сейчас последнее путаю, уже столько они там играли в этих финалах и были все время наверху, выиграли они в итоге Суперкубок или нет, по-моему, они... проигрывали Легии в финале.
Нет, они проиграли да. Легии, да.
И да. Дважды занимали второе место, но семилетний путь завершился чемпионством, таким долгожданным чемпионством команды, которая только-только отреставрировала свой стадион и отреставрировала его так, что не имеет возможности выступать на нем в любых еврокубковых матчах.
Она его отреставрировала таким образом, что было 5000 зрителей, а теперь 6,5.
А теперь 5100. Да, 5100, считая випку вместе с польским живцем. Вот, и, кстати, Антону интересно будет тоже поучаствовать в этом разговоре, потому что я помню, когда мы обсуждали, что Попшун ушел. Да, он не уволился, он договорился о том, что завершит выступление в качестве тренера этой команды по окончании сезона и до начала стыковых матчей, вот, плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. У Антона тогда было мнение, что он, в общем-то, такой выбрал safe mode, понимая, что играть на два фронта в Польше практически невозможно, с чем я в целом согласен.
Ну, в целом это доказывает.
Это доказано не единожды и той же Леги, и Лехом, и все это понятно, что он выбрал такой safe mode, но жизнь повернулась таким образом, что принявший команду Давид Шварга нашел какие-то, действительно, преемственность того состава, который есть, и при этом еще вдохнул у него веру, что они могут пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, еще не произошло, но... Групповой этап Лиги Европы – это тоже успех, на мой взгляд. А Марек Попшун сейчас работает экспертом на Экстракласс ТВ. Вот в целом все, что вам нужно знать про Раков. Просто смотрите, наслаждайтесь.
Ну и моя мысль заключалась в том, что когда я узнал, что Попшун уходит из Ракова, моя мысль заключалась в том, что как бы человек, который протащил вместе с владельцем команды, протащил команду через все эти дивизионы, и построил такую голливудскую историю там, преодоления и постройки чего-то грандиозного с нуля, он просто мог вот это вот то, что называется легаси, да, он мог просто разрушить очень быстро. И так обычно и происходит, что ты строишь там что-то годами, а разрушается это за, там, за пару месяцев. И там, с точки зрения вклада в историю клуба, было бы гораздо правильнее с его точки, с его позиции, было бы гораздо правильнее действительно дать какой-то новый импульс, и получается так, что со Шваргой этот новый импульс был найден, то есть с этой точки зрения тоже не эгоистичный ход был, и он эгоистичный в том плане, что как бы ты оставил свое имя в истории клуба, да, то есть ты будешь величайшим тренером в истории этой команды 100% навсегда, как Фергюсон в истории Манчестер Юнайтед, предположим, да. Но при этом он был не эгоистичным в том плане, что, конечно, нужен был новый импульс. Если и пытаться каким-то образом развиваться в тех обстоятельствах, в которых оказался Раков, когда ты, ну, дошел до пика, ты около пика находился несколько лет в польском футболе, практически дошел до максимально возможного пика, то есть они играли в финале кубка, не выиграли финал кубка, стали в этот сезон чемпионами, то есть были в шаге от дубля там. В одном пенальти, по-моему, от дубля они были.
Но
в одном сезоне, то есть дубль был бы просто максимальным пиком, да. Они были в одном пенальти в послематчевой серии с Легией от дубля. Ну и в этих обстоятельствах просто, ну, ты реально находишься в самой высокой точке, и в этой высокой точке нужно какой-то новый импульс дать, новое начало. И с этой точки зрения, конечно, по отношению к тому, что сам Папшин выстроил, он поступил максимально неэгоистично. Можно было, конечно, продолжать находиться там главным тренером. Его бы... На самом деле, даже если бы они вот сейчас в чемпионате Польши заваливали бы все с Папшином, его бы терпели еще 2 года на бензине, который остался там с вот этих вот победных лет, да. Но смысла большого в этом прикладного нет. И самому Папшину нужен был новый вызов на телевидении, как оказалось. Ну, я думаю, что он долго без работы оставаться не будет. Да, ну и самое главное, что команде и клубу нужен был новый вызов, он был найден. И все в итоге, кроме Папшина, пока что, ну, я думаю, опять же, что он не останется долго без работы, оказались в выигрышном положении.
Слушай, а можно, я просто вот пару уточняющих вопросов. Во-первых, по поводу то, что Папшуну нужно было придать новый импульс. Но ведь на смену него пришел не новый тренер, а пришел человек из его штаба, который на самом деле... Да, продолжение, ну, того, что он делает.
Ну, и, тренеры не... Это все равно не то же самое, да, то есть то, как ты ведешь себя как ассистент главного тренера, это не то же самое, как ты будешь вести себя как главный тренер. То есть как человек, может быть, ты не поменяешься, но ты не можешь проявить те же грани своего человеческого, в человеческом плане, в плане управления, как когда ты становишься главным тренером. Так что это, ну, большая разница, это... Все равно по-другому все, да, так что в этом плане все равно импульс 100% новый.
Это огромнейшая разница, более того, я скажу, что с учетом прохождения по матчам квалификации, Егор, я думаю, ты согласишься со мной, это тоже важно, потому что мы сегодня будем затрагивать и психологические моменты, ясно, что такой старт и попадание в группу Лиги Европы точно Шварга... По каждому матчу приобретает и статус, в том числе, среди игроков. Совсем другой. Он уже не просто ведет себя по-другому, у него складывается совсем другой нарратив того, что они делают, понимаешь? Там это же не происходит так, что ассистент становится главным тренером, и его все не воспринимают, правильно? Нет, тем более поляки, слушай.
Да, я просто... Ну, у меня просто есть своя версия. Ну, как бы...
Ну да, они продали Гудковскиса и взяли Звалинского. Вот, это был новый...
Не в этом дело. У меня просто своя версия того, что вообще происходило, что я... Вот, ну, просто смотри.
Папшун хотел сборную, а позвали... Антоха опять Сантуша туда привел, и все. И что они вчера играли с Фарерами?
Просто ту версию, ту как бы версию реальности, тот нарратив, который сейчас предложил Антон, это как бы, ну, он такой, знаешь... сугубо позитивное для Попшуна. То есть он представляется такой неэгоистичный человек, который вот придал импульс команде. А я, ну, вот мое мнение, я не знаю, опять же, давай вот как бы ты выслушаешь и тоже скажешь, как ты реагируешь на мою версию. Я смотрю на это следующим образом, что они прыгнули выше головы отчасти, потому что они выиграли чемпионат. И, соответственно, Попшун, как человек, который там рулил всеми процессами, он, конечно, ожидал от этого собственника, что он ему выделит денег на трансферы. Как ты знаешь, на самом деле собственник очень прижимистый человек. В действительности, с одной стороны, они вроде там наделали трансферов, то есть я не могу сказать, что они сделали мало трансферов, они сделали довольно много трансферов. Но вот тех трансферов, которые бы, скажем так, подняли бы команду наверх, сделали бы ее лучше, даже, может быть, не на уровне качества, потому что на качественном уровне они и так были хороши, на уровне исполнительском. То есть, ну, серьезно.
Даже внутри чемпионата они не забирали игроков.
Шварга сейчас играл с парой нападающих, Писецкий и Звалинский. Ну, я для наших слушателей могу сказать, что это уровень, ну, примерно верхотуры ФНЛ, низ РПЛ. То есть это нападающие, ну явно не уровня Лиги Чемпионов. То есть такими нападающими не должен выходить. И как раз-таки я во всей этой истории вижу наоборот, ну, некую трусость. То есть я согласен с маэстро в том плане, что да, наверное, Попшун размышлял над Легаси, это правда. Но просто вот опять же, кто как реагирует, понимаешь, один идет и шагает дальше, как бы пытается выиграть следующее, там, не знаю, следующее кольцо или там следующее достижение, а кто-то говорит, не, я пока посижу, подожду лучшего шанса. И для меня краски Попшун, ну, для меня человек, который спасовал вот именно как в картах, да, возможно, на первоначальном этапе это был бы некий блеф, но как в итоге показало действо, та команда, которую он сделал, на самом деле, то есть он в итоге не поверил в свою команду настолько, насколько как бы нужно было в нее поверить, потому что она на самом деле вытащила. Команда, система вытащила.
Ну, сейчас, смотри, Егор, сейчас начало сентября.
Да.
Не сыграно ни одного матча группового этапа, и мы не знаем, как будет выглядеть команда в ноябре. Об этом, что команда вытащила, можно будет говорить в ноябре, если она не посыпется, если они не будут ниже середины таблицы в чемпионате Польши, тогда можно будет сказать, что она
подожди. Но сейчас все-таки как бы это конкретный отрезок вот для команд, которые играют квалификацию из таких чемпионатов, как экстраклассы. Это был конкретный этап. Они этот этап выполнили. Они его, ну, да, конечно, выход в Лигу Чемпионов, это был бы, ну, я не знаю, это было бы нечто сродни чуду. Но они на самом деле, они сделали большую вещь. Они вышли в Лигу Европы, по ходу пройдя, ну, очень серьезные команды. То есть, на самом деле, и Карабах это вообще, честно говоря, ну, там, чудом они отскочили и победили. Арис это тоже был крепкий соперник. И вот как раз-таки в этой всей истории, это на самом деле любопытно, я не знаю, ну, понимаешь, тут как бы ты смотришь на поведение этого собственника и отчасти понимаешь, может быть, мотивацию Попшуна, потому что ведь в действительности вот перед Копенгагеном, ну, сделай ты вот один трансфер, я даже знаю имя этого трансфера, ну неважно там имя, не имя, ну, вот просто добавь нападающего.
Или десятку.
Восьмерку. Да. Я, кстати, как раз-таки самое смешное, что на этой позиции у них нормальный игроков, как раз-таки Жек.
Нифига, вот. Но Папа Николау домой идет.
Папа Николау, понятно, но просто к тому, что
баскетбол.
Сделай вот один этот трансфер, ну вот чуть-чуть, но нет, Жек, тоже поправь меня, если я ошибаюсь в его психологическом профиле, но у меня сложилось впечатление, что он до конца, до упора не хотел давать слабину, показывает, что меня можно выдать на деньги.
Это на самом деле понятная история, тоже про эгоцентризм определенный, и я согласен, мне очень нравится концепция, которую выразил Антон, честно, она меня очень привлекает, потому что все-таки я вижу в нашем маэстро вот эту, да, высказанную руку, да, художественную, авторство, акторство. И, конечно же, он хочет сложить это мифотворчество в чистом виде. Поэтому можно в это поверить, но, Егор, мы с тобой тоже все-таки местами и практики, как мы знаем, с тобой по будням, да, по выходным ты тоже занимаешься мифотворчеством, а по будням ты все-таки
практик. Я сейчас, кажется, я на границе, я в пограничье.
Ты сейчас в пограничном состоянии, да. Я примерно представляю, что Папшун действительно хотел, наверное, встать в один ряд уже с патриархами и как в лучшие годы попросить просто супертрансферов и продолжать пердолить. Я думаю, что где-то в ближайшие 2 года он бы попросил при лучшем раскладе организовать все-таки Академию Ракува и, возможно, шефствовал бы в этой Академии. Может быть, даже когда ты получил бы лицензию, а ты ее получишь, а он бы был на этой позиции, то, возможно, пару-тройку трансферов вместе с маэстро мы бы смогли провернуть, потому что они были бы востребованы, так как Раку все-таки вышел бы уже на нормальные рейсы хорошего европейского клуба с negotiations, Eurosessions, recommendations.
Ну, я не вижу противоречий между больших противоречий коренных между моим видением и видением Егора, потому что коренная позиция у нас сходится в том, что просто чувак поступил рационально. Почему он поступил рационально? Там, с точки зрения того, что он заботился о своем наследии и строчек в Википедии о себе, или просто того, что да, побоялся, что они посыпятся. Это уже имеет второе значение, да, а коренное значение имеет то, что он просто рационально поступил, да. И что касается мифотворчества, ну, конечно, это действительно так. Это Фостер Уоллес, по-моему, еще когда писал эссе про теннис, он же занимался теннисом, обращал на это...
Так же, как Александр...
Обращал на это...
И, кстати, я просто скажу, ребят, что те, кто занимается теннисом, не знают, кто такой Фостер Уоллес, почитайте вообще, как он закончил, и откажитесь. Перейдите в футбол.
Так вот, Фостер Уоллес в эссе, которое теннису посвящал, он обращал внимание на то, что все биографии спортсменов так или иначе выстроены единым мифотворческим образом, как мы бы хотели, как аудитория, увидеть жизнь спортсмена, да, через какое-то преодоление, конечно, там, конечно, через какие-то постоянно повторяющиеся этапы и так далее. Часто это просто какие-то случайные обстоятельства, и, может быть, у Папшина просто мизинец на правой ноге заболел, и он решил его подлечить, поэтому...
Пятка болит у пидораса.
Вообще, дорогие слушатели, я хочу вам напомнить знаменитую фразу Джулиана Барнса о том, что история возникает там, где подводят память и подводят вещественные доказательства. А вообще, опять же...
Да, там еще про проигравших и побежденных.
Да. Но это мы уже цитировали это. Человек, который немножко тоже занимался историей, я просто могу сказать, что не бывает никакой... реальной, объективной картины событий. Все, что мы слышим, это лишь некая нарративная сетка, отражение.
Пересказ пересказа.
Пересказ того, что мы хотим слышать. То есть то, к чему мы привыкли слышать поколениями, не знаю, там, столетиями. Поэтому, как на самом деле, не знает никто, всегда можно рассказать историю, как, опять же, говорили мои бывшие коллеги, два юриста, три мнения, поэтому кто есть Папшун на самом деле, трус или провидец?
Балбес или бывалый?
Да, мы знать не можем, но, опять же, важность в акцентах, важность в, как очень сильно не любит произносить и говорить моя жена, но это самое сейчас хорошее слово. Мы просто подсветили некоторые.
Один человек только знает, Владимир Яковлевич Проб, об этом обо всем, все остальные не знают.
Но он может и про сказку рассказать.
Да. Антология русской сказки, да.
Продолжаю про Проб, про московские, курские и жиронские пробки. В Финляндии таких, кстати, не существует. Выползая из нашего...
Проповеди.
Концептуального пузыря. Давайте обсудим магистральную тему нашего сегодняшнего выпуска. Ты не смотрел вчера Финляндию?
С чехами в большинстве играли? Кубок Карела?
Не, нет, с Чехословакии.
Тиму Селянин хет-трик сделал.
Итак, Егор, ты нас слышишь?
Да, но не видим теперь.
Мы тебя слышим, и мы тебя не видим. Но ничего страшного. Либо одно, либо другое. Ничего страшного. Либо одно, либо другое. Это, собственно, правило любого отечественного футболиста. Либо пас, либо удар. Либо бег, либо отбор. Либо карьера, либо Подольск. Выползая из нашего пузыря, хочу нас перенаправить все-таки на другие способы мышления. И так как мы говорили сейчас о Ракуве, да, все-таки о какой-то тоже психологическом воздействии на команду и принятии решений Павшуна, у нас очень много тел для обсуждения. И я могу задать пару антосов, как я тебе, Егор, вчера говорил. Вот. Помимо этого, дорогие слушатели, вы должны знать, на каком базисе зиждется вообще наши предзаписи, пока...
База,
пока мы ждали, что к 6 часам Егор подойдет к записи, мы с Антоном встретились немного раньше, мы встретились в 6 часов, и мы с ним обсуждали полчаса, пытались вспомнить, принимал ли я участие в матче «Авангард Курск» Крыльсоветов Самара, и мы вспомнили, что на этом поле я даже давал голевую передачу Сергею Корниленко. Собственно, о чем это я? Егор, у Антона в его телеграм-канале, который мы, естественно, рекламируем так же, как
Матекс Антона, да?
Рекламируем так же, как Саня Маркелов в своем телеграм-канале.
Да ладно, не по поводу моего текста, а просто относительно проблематики, которую он...
Проблематики, которую Антон воздвигнул, да.
Да, да. Давайте. Хорошо, я готов. А можно потом тогда на десертик все-таки там что-нибудь там про Лигу Чемпионов или какие-нибудь трансферы обсудим? Про почему Эспозито не ушел
никуда? Потому что он выиграл в
суперсерии. Да-да-да. Хорош. Да-да-да. С братом Халом, да.
Егор, мы сделаем прекраснейший владивостокский завертон.
Я тебе предлагаю, что... Мне кажется, что, скорее всего, рано или поздно мы все-таки с тобой сделаем подкаст про экстраклассу. Не знаю, с Антоном, без Антона... С Черчесом.
Нет, это тут
давай, без меня. Сейчас будем текстологическими вещами заниматься, на самом деле. Ты не зря помянул сейчас журфак. Давай быстренько Тони расскажет про, ну, просто вводную, что там было, чтобы как бы немножко визуализировать, потому что, я не знаком с этими табличками, поэтому пускай расскажет.
Для наглядности.
Ну, да, дело даже не в самой табличке, как таковой. Это табличка с небольшим опросником для игроков юношеской сборной Бельгии, которые практикуются спортивными психологами, которые работают с Федерацией футбола Бельгии и с национальными командами разных возрастов. В ней предлагается ответить там на несколько вопросов, достаточно смешных в том числе, и достаточно серьезных в том числе, вроде там любимые черты характера, понятно, в других людях, и самые ненавистные черты характера, и тут же тебя спрашивают про твоего любимого там супергероя из фильмов. В общем, такой ненавязчивый опросник, который позволяет некое профилирование сделать игроков с одной стороны, но это целью не является. Целью является познакомить игроков друг с другом, так как они приезжают в сборную часто не будучи знакомыми друг с другом. И когда тренерский штаб там в день...
Как сейчас игроки сборной России, кстати.
Да. Но там слишком большой нужно было бы... Там нужно было бы рулон ватмана выкатывать, чтобы... И к декабрю все бы прочитали все как раз. В день заезда тренерский штаб вывешивает результаты этого опросника в холле там, гостиницы, где они обитают. Ну, а игроки, соответственно, узнают друг о друге, и у них появляются триггеры, за которые они могут зацепиться в общении друг с другом, и это как позволяет им установить коммуникацию, потому что понятно, что в таком юном возрасте, да и в более старшем возрасте, для начала общения есть бывает какое-то стеснение, коммуникация, особенно в матчах сборных, очень важна. И таким образом они начинают общаться друг с другом там, на тему любимой еды или любимого кино. Но также табличка эта хороша тем, что позволяет просто понять, какими являются нынешние молодые люди, потому что это там юношеская сборная 99-2000 годов рождения, это 4-летней давности табличка. Но она хорошо позволяет понять примерно, какими являются нынешние футболисты, вообще нынешние спортсмены-зумеры, и те люди, которые там родились около 2000 года, там, в 98-99, и тем более после 2000 года, они просто сильно иные относительно там, даже нас, там, 30 чуть-чуть плюс летних. Здесь есть место поплакать немножечко. Ладно. Конечно, они...
Я перерожденным буду. Я буду перерожденным.
Конечно, они отличаются тем, что они могут считать спортсменами киберспортсменов, чего, конечно, даже мы не можем представить себе, да? Конечно, профиль их общения таков, что они привыкли с детства общаться молча, и на пальцах, да, особенно большим пальцем правой руки. И при этом, конечно, и это множеством исследований так или иначе подтверждено, эмоциональный интеллект, все, что связано с распознаванием эмоций, ощущений и так далее, у них развито гораздо лучше, чем у нас, и через ощущения они могут понять больше, чем через банальную зубрежку. И это накладывает отпечаток на работу со спортсменами, потому что, конечно, тебе нужны какие-то более образные способы добиться их внимания, добиться их понимания, выбирать как тренеру, как руководителю, чем там 20-30 лет назад, и, соответственно, тебе приходится меняться. То есть ты должен находить более индивидуальный подход к каждому игроку, и только в обратной связи игрока к тренеру может появляться, каждого игрока причем, каждого игрока к тренеру, может появляться то, что мы называем командой, потому что в целом они гораздо более эгоцентричны и настроены на индивидуальный успех, чем люди и в футболе в том числе, 20-30 лет назад, и это просто нормально, это просто нужно принять. Они гораздо больше настроены искать, как делать вещи своим собственным путем, и по этой табличке это легко понять, там, особенно из ответов по поводу любимых черт характера, которые так или иначе связаны там, с эмпатией и пониманием, и нелюбимых черт характера, которые практически всегда связаны с отсутствием эмпатии или минимумом эмпатии. В общем, вот такой тезис. Там дальше подоспела к этому тезису пища от Йохима Мейля, ушедшего из Аталанты. Вот, и вот это краткий экскурс, и дальше Егор планировал выступить с антитезисом, и мы хотели поспорить немножечко на эту тему.
Я не буду, слушай, ну, я буду разбирать каждый из этих тезисов, потому что на самом деле...
Давай.
Да, потому что тут есть и риторические приемы, которые на самом деле можно подвергнуть сомнению, так же, как и фактические вещи. Но ты хотел сказать, пожалуйста, скажи.
Я хотел сказать, что на моей памяти в юношеской сборной однажды футболист спортакадемклуба Саня Байков подошел ко мне и спросил, где купить в Пскове насвай. И я пытаюсь понять, это тогда сняло блок вообще на общение или же наоборот?
Брать, слушай, а кстати, по поводу блока, ты же тоже проходил такие вот анкетирования.
Анкетирования?
Чуть-чуть.
Не, ну я у Романа Сергеевича Шаронова в команде был, ты что скажешь?
Ну да, да.
Не, по поводу анкетирования, на самом деле, мне, так как я и в Польше вот эти два сезона провел, здесь, в Финляндии сейчас, и помимо этого мне удавалось работать с различными архетипами тренеров в российском футболе. Ну, разные были вещи, и анкетирование, и прочее, но, наверное, в большей степени в плане работы с коллективом повезло быть именно в команде, где все-таки есть ментал-коуч, где у него есть отдельная работа, да, и это скорее были какие-то анонимные опросники для формирования там мотивационных вещей и нахождения с каких-то пересечений между характерами футболистов, я бы не сказал, что все-таки столь дотошная работа в плане там экселевских таблиц. Мне довелось с этим столкнуться, опять-таки потому, что это сборная, и Антон не просто так говорит о том, что футболисты приезжают, уезжают, и иногда это какие-то новые имена, новые лица, тем более в юношеских сборных часто это список из 50 человек, и там действительно могут они сменяться. Это все-таки у нас Николай Николаевич Савич выбрал 11 человек, они играли всю дорогу. Но нет, я утрирую, там у нас было где-то, мне кажется, 25 футболистов, которые вызывались так или иначе, но чаще всего новые имена не появлялись в этой сборной.
Да нет, я предлагаю от анкеты не отталкиваться. Не, просто я узнать какую-то информацию.
Я пытаюсь вспомнить, с чем мне приходилось сталкиваться. Ну, вот сейчас, например, в Финляндии, так как здесь сообщество привыкло работать, мне кажется, спортивно несколько иначе, я уже не первый раз вспоминаю, что это такое замкнутое пространство, здесь много такого, то есть люди, с одной стороны, поразительно, ведь кажется, да и иногда и не кажется, финны все-таки менее социализированы, но, несмотря на это, в команде очень много такого, люди открываются друг другу в раздевалке, на самом деле, больше, чем за ее пределами.
Да, я понял. Значит, смотрите, перед тем, как я начну, пару дисклеймеров. Первый дисклеймер заключается в том, что мы сейчас не обсуждаем конкретно данные, ну, потому что я вообще их не видел в глаза. Я не знаю, как, в каком виде там Маэстро их видел. Мы как бы исходим из некого абсолюта. То есть там условно, что ответ «лучшее место для отдыха Япония» не набрало там 6 голосов, а 5, ну, то, что вот опять же мы с Жекой обсуждали, а по 5 набрало там, не знаю, Мальдивы и Ибица. То есть мы как бы это опускаем просто по причине того, что не знаем. Ну, понятно, что можно было поработать с данными и за счет этого там какие-то вещи опровергнуть, но что имеем, то имеем. Это первый момент. Второй момент, опять же, такой дисклеймер, наверное, перед маэстро, не в качестве там критики, я не хочу, как бы, чтобы это был какой-то hate speech, ну, воспринимался, вернее, просто исключительно как коллега-исследователь, коллегу-исследователя, текстологические вещи. Ну, вот в тексте есть фраза, с которой я полностью согласен. Наверное, это единственный момент, с которым я полностью согласен. Это очевидно по этой табличке, что тренерам необходимо меняться. Я вообще, ну то есть, если как бы задача была написать текст об этом, то я полностью согласен. Конечно, всем тренерам, вообще, в принципе, людям нужно меняться. Как было, я не помню, какой-то футболист недавно в России давал интервью, он так хитроумно ответил, мне так понравилось. Я не знаю, или кто-то был спортсмен, когда он сказал, что я там читал какую-то книжку, что-то типа там про экономику или про общество. И он спрашивает, ну и как наше общество?
Это Каноников.
Не, Каноников, да. Какой? Который Джек? Короче, но он что-то типа сказал, что из серии ему спрашивают, ну как, вот наше общество, ну стабильно? А он говорит, так а в жизни не бывает стабильности, там либо прогресс, либо регресс. Вот, это было реально замечательно, потому что, ну, человек прям прочувствовал, как мир-то крутится вокруг чего. У маэстро был замечательный риторический прием. Я его обожаю, на самом деле, в любой дискуссии, когда кто-то, так, это достаточно, ну, с позиции авторитетного дискурса заявляет о том, что наука установила или там исследования установили по поводу того, что вот это поколение, оно более эмпатично, оно более такое чувственное. Я почему это люблю? Во-первых, потому что, ну, мне всегда нравится, когда вот наука установила, то есть как будто бы наука — это нечто, что никогда вообще не меняется. То есть это ссылка на как бы институцию, которая, чья суть — это изменение и опровержение самой себя. Это во-первых. Во-вторых, я в этой мысли вижу проблему, ну, просто с точки зрения вот этой концепции поколений, потому что я лично ее не признаю, я не понимаю, что означает поколение. Когда вот есть ссылка на то, что они считают атлетами киберспортсменов, ну вот мы вчера, например, тоже с Жекой так немножко размышляли и вспоминали, ну, 90-е годы или там конец 80-х, если вспомнить, они считают Арнольда Шварценеггера актером. Или они считают Мика Джаггера композитором, ну или там, не знаю, Элтона Джона, подставьте нужное.
Все равно не такой разрыв между Миком Джаггером и Мамадеем Моцартом.
Это тебе кажется из нынешней позиции. Из позиции тогдашнего времени это точно так же звучало дико. Ну, ладно, бог с ним, с Миком Джаггером, но с Арнольдом Шварценеггером... С Арнольдом Шварценеггером как актером у меня сейчас до сих пор есть диссонанс. Я люди, которые любят Терминатора, я не очень понимаю их. Вот.
Люди? Какой люди?
Да.
Брач, мы выросли на Терминаторе втором. Миша Киржаков стал в лагере две кассеты. Гладиатор и второй Терминатор с переводом этого Гаврилова и канал Fashion TV.
Извините, что я опять по тексту иду. И опять же, это не должно звучать как некое там... Всегда... Опять же, я не в том плане, что я кого-то хочу схватить за руку. Я действительно хочу обсудить...
Да хватит оправдываться, господи, мы обсуждаем нормально.
Окей, хорошо, дальше. Они перегорают от избытка общения. Дальше приводится Япония... перегорают от избытка общения Япония, Австралия. Ну и, кстати, в эту же степь, что это люди, которые выросли в молчании и в перебирании пальцем. Ну, тут то же самое. Ну, во-первых, с точки зрения, конечно... Это очень, как выразиться правильнее, это очень интерпретационно субъективная вещь заявлять, что если человек хочет съездить в Японию, это у него перегорает избыток общения, вот, ну, потому что там, это опять же сборная Бельгии, я сейчас пойду опять в эту степь выдвижения гипотез, но, опять же, с интерпретационной точки зрения, там можно миллион вещей выдвинуть. Начиная от того, что у него япошки...
Да, в Японию он хочет съездить, потому что хочет проведать место, где Бельгия выигрывала сборную
России. Может быть, или мода. Или мода его привлекает. Или у него...
Где Вильмот забивал, хочу вот там постоять.
Да. Или у него... Или где Россию, да,
выносил. Откуда бесчастных Миноворот пробил.
Абсолютно верно, абсолютно. Где Вильмот забивал именно тот гол. Вот. Но тут на самом деле это гораздо более как бы важная вещь, связана с тем, что вот это вот на самом деле для меня реально, здесь я вот уже готов это на ценностном уровне отстаивать, на ценностном уровне не в том смысле, что как бы, я не знаю, там, это что-то стоит, а с точки зрения того, что это предельное для меня значение жизни. Вот когда Тони пишет про то, что они хотят понимания и терпения сильно больше, чем единение. Каждый из них развивается индивидуально. И вот я не понимаю, почему у тебя возникает эта дихотомия между индивидуальным и вот то, что, опять же, было в фильме Скорсезе «Солидарити». Мне-то как раз-таки кажется, что подлинную солидарность может испытывать исключительно социальное существо, которое как раз-таки максимально преисполнилось в своем индивидуализме, эгоизме и все, чего там может быть. То есть для меня это как бы, ну, это такая ценностная вещь. Ты должен себя полюбить, ты должен понять, кто ты, чтобы потом как-то функционировать с этим миром. И с этой позиции, и я вот, вот все, последнее завершаю, то, что у меня было сейчас вот с интервью Осетинская брала у Либерманов, и они сказали очень любопытную вещь, что нынешнее поколение, вот и поколение, ну и там, соответственно, можем поколение брать там, ну, буквально там на 10 лет назад, неважно, это наше поколение даже, 30-летнее, что мы гораздо беднее, чем наши родители, как это ни странно, ну, они, понятно, они про Америку говорили, но мы, я думаю, что общая мировая тенденция, наверное, сопоставима с Америкой. Мы беднее, и мы, наоборот, должны больше быть вот как раз-таки солидарны. То, что у нас больше акцент на какие-то индивидуальные вещи, это всего лишь просто история про развитие информационного общества, которое позволяет, да, развивать различную идентичность. Но как раз-таки мне кажется, что вот я, если бы я был бы тренером, я бы, наверное... То есть я понимаю, да, вот эти все истории про Гасперини, но это вообще эта история, блин, как этот человек из этого, из Jurassic Park выбрался.
В смысле, Гасперини, он просто по конспектам Петрака.
Петрак, Гасперини, это все вот это. Ну, так это будет отмирать. Но на самом деле, если говорить, то эти люди как раз-таки, мне кажется, что эти люди будут гораздо более восприимчивы к сообщности, единению. То, что они говорят про терпение как некую лучшую добродетель, а почему мы воспринимаем это как по отношению к ним? Почему мы не воспринимаем это как историю про, например, выстраивание коллектива? Что терпение как... Или выстраивание просто отношений? Короче... Мой point был в том, что это... Первый раз, когда я могу не соглашаться с маэстро там, в выводах или там, в чем-то еще, мне не понравился именно стиль мышления. Именно, как бы, мне кажется, что он отступил от привычных наших стандартов. Вот, и я просто хотел показать какие-то моменты.
Маэстро, 30 seconds to overmark.
Да, я сейчас тоже буду вынужден оправдываться. Потому что Егор-то готовил антитезис долго, а мне приходится на его антитезис отвечать
в лайф-режиме. Ты из 6 часов со мной обсуждал, как один наш друг покупал Болтон. Не надо.
Балаболтон. Так, короче, отвечаю. Я не вижу большого расхождения с тобой, Егорыч, на самом деле. Потому что то, что ты описал, что... какая-то солидарность у них может появляться через достижение максимального, как ты сказал, достижение максимального эгоцентризма или реализации собственной потребности в...
Создание индивидуализма, да.
Создание индивидуального стиля какого-то. Это все действительно так. Вопрос в том, что под единением, и в том числе они понимают, и самое главное, что это понимается футбольными тренерами и вообще, скажем так, управителями феодального типа, назовем их так, не только футбольных тренеров касается, любых менеджеров в отраслях, где по-прежнему процветают феодальные отношения, скажем так. Единение — это нечто, не что идет снизу, да, от игроков, как в футболе, а нечто, что устанавливается сверху, да, то есть какие-то методы идут не потому что что-то возникает в воздухе, да, между игроками, а потому что тренер говорит, как нужно делать так, чтобы появилось единение, как нужно сделать так, чтобы вы стали командой. Вот против таких методов они будут в гораздо большей степени выступать, чем даже мы, а уж не говоря о тех ребятах, которые играли в 90-е. Те, кто родился после 2000 года, не поймут, уже не понимают и уже не поймут методов насильственного единения, скажем так. Вот назовем его так, да? Насаждение единения. Вы добейтесь, они хотят, чтобы мы добивались, как тренеры, как руководители, добивались этого, появления этого единения через понимание индивидуально каждого в команде, да, в едином целом. Тогда да, окей, единение появится, но это результат. Это не отправная точка, а результат. А единение как метод работы, для тренеров это отправная точка. Для тренеров в классическом понимании этого слова это отправная точка. Мы должны добиться единения, чтобы и дальше там, добиться результата, предположим. А для них единение это результат понимания, и о понимании большинство из них так или иначе говорят. Ну, там, на самом деле, небольшая выборка, поэтому именно конкретно к этой таблице обращаться нет смысла. Я просто суммирую свои разговоры там с молодыми игроками, и какой-то опыт у меня уже и свой есть, работы с молодыми игроками, и то, что у них есть в мыслях, я примерно понимаю, то, что у них есть в разговорах, я примерно знаю, и так далее. Поэтому про понимание, про возможность поговорить с тренером на более-менее на равных, не горизонтально, но чуть-чуть диагонально, не вертикально, да, не с позиции «я даю тебе какую-то истину, а ты выполняешь», да, а хотя бы чуть-чуть диагонально, чтобы был какой-то фидбэк возможен, да. Для них это действительно важно. Для них это действительно важно. И единение появится только если ты с каждым игроком по максимуму попытаешься достигнуть этой диагональной связи, а не вертикальной. Вот мой тезис в чем заключался. Ну, я, честно говоря, просто не вижу большого расхождения между нами здесь. Вот. Просто вопрос, как относиться к единению как таковому, да? И здесь есть второй момент, который связан с единением и так далее. Потому что мы говорим о футболе, и единение — это одна составляющая. Вторая составляющая — это результат. Вы можете быть едиными, но на последнем месте в таблице. Правильно? Но при этом команда будете просто конфета, да? Но на последнем месте в таблице. Есть еще результат. И здесь сопутствующая история, которая также касается там зумеров и тех, кто еще младше. Там, тех, кто сейчас только начинают двигаться в детском футболе, то есть те, кто родились там, 2000, там, от 2012 года и младше еще. И есть такая вещь, как появление выигрышного менталитета. И это основа для больших споров сейчас. И мы сейчас говорим на фоне того, что там, в немецком футбольном союзе ведется большая дискуссия о том, как Германии вернуть былое величие в футболе. И чуть ли не единственным спорным моментом является отмена результатов...
Крепостного права.
Отмена крепостного права, да. Отмена результатов в детско-юношеских, там, в детских матчах до 11, по-моему, лет. И...
А помнишь, мы с тобой обсуждали, в какой лиге ты мне приводил пример? В Португалии два параллельных матча или где?
В Голландии.
В какой?
В Нидерландах. В Нидерландах играют два параллельных матча до определенного возраста. Twin Games это называется. Но это, подобного опыта достаточно много. И в Швеции есть опыт подобный Twin Games. Вообще в Швеции достаточно передовой опыт, именно спортивный, заключаемый того, как интегрировать детей в спорт вообще. Но это тема для отдельной дискуссии. На самом деле, конкретно немецкого футбольного союза, я даже знаю, кого пригласить в следующий подкаст, чтобы развить эту тему относительно там, реформы в немецком футболе. И Германия здесь лучшим образом подходит, потому что обычно Германия ассоциировалась всегда с менталитетом победителя, да, то есть считалось почему-то, что немцы — это вот как раз те ребята, которые там будут все в крови и на 95-й минуте победный мяч забьют и выиграют матч, там, трофей, турнир и так далее, со счетом 1-0 обязательно при этом. Вот, не имея ни одного футболиста, который 10 раз мяч набьет, если критериями Александра Мостового измерять.
Кроме Фулькрюга.
Он зубами набьет.
Ноунеймы, короче.
Все, я как соавтор этого подкаста запрещаю использовать слово «менталитет». Я не хочу его слышать, оно антинаучное. Никакого менталитета нет.
А Саня Мент Самара?
Саня Мент Самара – это нормальный тип, который просто... у которого дуализм в природе.
Можно я, да. Антон, задам вопрос? Антох, скажи, пожалуйста, вот это... Мы вернемся просто к этой табличке. Это чисто меня конкретно интересует. А это анонимный опросник или открытая информация?
Не, я думаю, что они просто скрыли его. Он не анонимный. То есть они его вывешивают...
Они его вывешивают, да?
С именами.
Ну,
с именами,
если, да. Задача была сплотить пацанов, то понятно, что, наверное, да, это было открыто, по идее.
Да, он открытый. Просто, да. Просто для того, чтобы... на публику его показать, его решили, имена его,
да,
решили,
да. Скорее. Ну, понятно, да. Личные, персональные данные изъять.
Вам не кажется, что в поиске, мы все время говорим об этом единении сегодня, господи, единение в Фонтана Клаб, пиво за 8 евро, и там уже обсуждайте своих Гоку, Митю Карамазова, Японию и Южную Корею. Мне кажется, что как бы в поиске того, что ребята показывают свою индивидуальность, да, а тренеры как бы пытаются проявить какую-то гибкость в нахождении того, что есть интересы индивидуальные, есть какие-то параллели или пересечения, что скорее, ну, эта табличка приводит нас к обратному выводу, и более того...
Об этом, то есть довольно странно показывать свою индивидуальность через желание, ну, как бы через то, что ты говоришь, что, да, железный человек, то есть я понимаю, что человек говорит, там, Микеланджело Антониони или там, возможно, что-то из Жармуша. А тут как бы, настолько как раз-таки, вот я про что и говорю, что результаты тестирования, они, в общем-то, во многом о том, что, да, люди, наоборот, хотят быть, друг с другом.
Более того, Антон, знаешь, если целью было, опять же, из-за текучки футболистов, которые приезжают, и нужно начать с чего-то разговор, насколько я помню, да, ты упоминал это, начать с чего-то разговор, ты уже понимаешь, что интересует этого футболиста, твоего партнера по команде, у тебя есть какие-то темы для обсуждения, пересечения, подколов и прочего. Я все-таки, и опять же, да, про некую эмпатичность, что люди типа замкнуты в себе и так далее, но... социальные какие-то инструменты вырабатываются ровно таким образом. Вот давай возьмем к примеру. Я за 2 месяца был в 3 раздевалках. И в 3 раздевалках мне приходилось все начинать заново. И в 3 раздевалках мне приходилось не только рассказывать про самого себя, и я не скажу, что это чаще всего одни и те же истории, потому что людей интересуют разные вещи.
У тебя есть разные истории, брат.
Ну, у меня есть и разные истории, это правда, да. Я бы сказал, даже другие истории, другие ребята.
Вы хотите песен, они есть у меня. Да?
Но прежде всего, как раз-таки работу над собственной социализацией ты проводишь тем, что ты изучаешь людей, с которыми ты сейчас будешь находиться в раздевалке. И ты, во-первых, ты изучаешь их имена и фамилии для начала, потому что это не очень легко, в том числе, если ты их не видел прежде. Во-вторых, ты в первых тренировках изучаешь их характеры. Потом ты сопоставляешь это в личной беседе. И далее идет все либо по накатанной, либо по закатанной. Вот. Тут это просто... Я к чему это веду? К тому, что... да, я полностью согласен. Я всегда вообще за тренерскую гибкость, за изменения. Но то, что сверху предлагается как... некая модель социализации, открытости и проявления индивидуализма, на самом деле я все еще верю больше в то, что у тренера есть очень много забот помимо этого, и если это открытая информация, то есть если бы это была закрытая информация только для тренерского штаба, я бы это понял намного больше, чем вывешивание в коридоре, потому что по большому счету внутри коллектива, ты прекрасно это знаешь, есть, ну, в упрощенной форме мы говорим это о лидерах, мы в упрощенной форме говорим это там, ну, понятно, не в сборной.
Да, брать, травля.
О старожилах каких-то, да?
Просто травля.
Но есть люди, да, которые, как Егор говорит о травле, как и зачастую о негативных вещах, которые приводят к позитивным вещам. Но я бы сказал о стравливании друг друга. То есть есть условные...
Я понимаю, о чем ты говоришь, Жек. Ты сейчас критикуешь реализацию метода, а не сам метод. Реализация метода на этом уровне нормальна тем, что все-таки...
Но Жека критикует интерпретацию, а не метод. Он интерпретацию данных, а не сбор данных.
Да, но мы ведем все-таки, важно отталкиваться, что речь идет о юношеской команде, где все одного возраста. Да? И даже проявление каких-то лидерских качеств, оно не таким токсичным образом выражается, как в футбольной раздевалке. Все-таки мы будем говорить об этом, да? Не таким токсичным образом выражается, как между там, 30-летним игроком и 19-летним игроком.
Конечно.
Это конечно, большая конечно. Разница. И этот метод был бы недейственным во взрослой команде 100%. Вообще, Я с этим не спорю. Ну,
с другой стороны, а если они мазаные?
Да.
Нет, на самом деле меня больше смущает даже не мазанность, а знакомство друг с другом заранее. Вот что меня смущает. На самом деле, по поводу уровня травли, ну, понятно, что 19-30 лет нельзя сравнивать, но, знаешь, это как этот, тебя пистолетом или базукой убили, ну, как бы, не особо большая разница.
Мы все-таки отдаляемся от того моего сообщения, которое я приложил к этой табличке, потому что мы сейчас говорим о результатах в этой табличке, как бы и методах сбора информации, и то, на что табличка может повлиять, да? И это отдаляется и дальше от сути сообщения, которое я прикладывал к этой табличке, на мой взгляд, да? Здесь просто важно добавить, на мой взгляд, опять же, что там, если какие-то пункты в этой табличке были... кстати, надо будет, вот когда мы будем выкладывать на YouTube, врезать эту табличку, а то люди сойдут с ума. На мой взгляд, важно сказать, что пункты, которые касаются любимого супергероя, любимого фильма, там, места для отдыха и так далее, и так далее, и так далее, это для партнеров. Но! Ключевые, важнейшие вещи, которые там есть, относительно любимых черт характера и нелюбимых черт характера в людях вообще, они не к партнерам по команде обращены, они к тренерскому штабу обращены.
Да. Вот я понял. Вот на самом деле я хотел, чтобы Антон сказал, потому что я в общем-то, потом, когда все это осмыслял, понял, что он именно это имел в виду. То есть он, на самом деле, писал не про игроков, а про тренеров. Ну, по отношению к тренерам, да, наверное, справедливо, но, опять же, вот еще раз говорю, читая текст, это настолько все неочевидно вот для меня. Я концентрировался на вот этих всех игровских характеристиках, и меня прям это все бомбило сильно.
Ну и, естественно, когда они обращаются таким образом через опросник к тренерам, они имеют одну единственную цель, они, ну, хотят понимание, что с ними нужно работать другими методами. Если им тренерский штаб подставляется таким образом, ну, там, с помощью спортивных психологов, которые как медиатор выступает между тренерским штабом и самими игроками, подставляется таким образом, что позволяет просто напрямую сказать тренерам, что для них важно, какие ценности для них важны. Конечно, они этим пользуются, конечно, они будут пользоваться тем, что могут выразить мысль, что... наверное, не совсем хорошо и не совсем правильно там удалять с тренировки за то, что ты улыбаешься много, к примеру.
Ну, это... Если это так, это было бы очень интересно. Но я вот все равно... Я скептик по натуре. У меня есть скептическое отношение по поводу того, что пацаны там 18-17 лет могут использовать опросник как некую форму воздействие на тренеров.
Я не думаю, что это осознанно даже делается, Егорыч. Я думаю, что это вполне бессознательно.
Окей, может быть. Здесь я не готов. Ну, я не то, что не готов спорить. Это может быть, да, это может быть. Но в любом случае, это любопытная история. Она даже любопытная с позиции того, как мы, будучи 30-летними, оцениваем ребят на 10-15 лет нас моложе. Потому мне было... Я, кстати, когда краски хотел там что-то про текст Антона еще сказать, вспомнил вот этот вот отрывок из интервью, паси господи, Смолова Нобелю, где... На самом деле, я буквально смотрел пару отрывков, и вот этот отрывок меня очень сильно зацепил.
Про тренажерку?
Нет, не с тренажеркой, а где вот просто вот его... где он говорит о том, что... Ну... Грубо говоря, это как, знаете, этот, ты растешь и думаешь, нет, я не стану как свои родители, я не буду таким, типа, нехорошим человеком, вот. А по Смолову просто было видно, вот, там, 12 лет назад ему то же самое говорили, что он сейчас говорит в интервью Нобелю, И меня просто поразило, насколько, ну, человек не рефлексирует эту вещь. То есть, ну, он там что-то говорил в духе того, что да, эти молодые, они вообще там тренироваться не умеют. Ну,
а я в советские времена. О, ну это про тренажерку было.
Да, да. Ну, может быть, про тренажерку, да. Но к тому, что. Ну, просто меня настолько это поразило, что. Ну, слушай, друг мой, ну ты был ровным счетом 12 лет назад. Это даже не 20 лет назад, не 30 лет назад. Я понимаю, что когда там тренеры, там, не знаю, Тихонов или Евсеев что-то рассказывают. Или там Мостовой. Без бумажки, правда. Но здесь, ну, и это было так удивительно, ну, лично для меня, потому что, опять же, как бы в медийном сообществе формулируется и формируется тот взгляд на то, что Федор такой, как бы, продвинутый человек, но по мышлению он такой же, как скажем, я не хочу никого задевать, ну просто человек, оставшийся где-то там, за горизонтом. Вот. Но...
Так, я понял, это уже пошел третий да. бокал красного
да,
вина.
Да, 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 я выпиваю, если что.
В формах воздействия вообще на тренеров мне это очень-очень действительно интересно, потому что я пытаюсь вспомнить, точнее, еще пытаюсь вспомнить, я могу всех тренеров, с кем я работаю,
Поименно, да.
Привести так много интереснейших историй, но нам нужно будет, мне кажется, собраться не просто в 6 часов, нам нужно будет собраться в 9 утра.
Не-не, да, в 6 часов базе, утра. 6 часов.
На местной базе для того, чтобы я вспоминал по поводу форм воздействия и общения. Я хочу лишь предложить, знаете, такой обобщенный концепт, исходя из того, что мы обсуждаем. Как же хорошо, что, может быть, даже невольно, молодые футболисты, и уж если мы говорим конкретно юношеской сборной Бельгии, воздействуют на тренерское сознание, а не их агенты. Что касается молодых футболистов, сейчас Испания ведет у Грузии 7-1 к 84-й минуте.
7-1?
Я хочу...
Я только Саня сегодня говорил, какая хорошая сборная.
Георгий Ярцев
какая
хорошая. ушел со стадиона.
Да-да-да, по трибунное помещение, да.
Вот, Саба Сазонов вышел при счете 7-1, поэтому...
О, все, граница есть на замке.
Плюс-минус 0.
Место для гордости. Плюс-минус 0. Более того, Кварасхелия Хвич получил на 82-й желтую, что просто нетипично, а гол забил Чиквитадзе. Друзья, нас сегодня еще
ждут. С брейкпоинта?
Да, конечно, спасибо.
Именно так. Нас сегодня еще ждут несколько интересных матчей, поэтому я все-таки предлагаю как-то завернуть, потому что, во-первых, мы смотрим сегодня на прекраснейшую, изумительную, я всем рекомендую обратить на это внимание, сборную Люксембурга, потому что на ее подобие мы все вместе, когда Егор получит агентскую лицензию.
Да, я понял, что когда я получу
будем собирать сборную Фарерских островов. Начал со вчерашнего дня и смотрел, какой полный хаос был на Народном стадионе в Варшаве. А именно, если вас интересует...
Блин, они еле обыграли.
Да, где Бобби Левандовский, давший свое прекраснейшее интервью, разносящее федерацию, забивал с пенальти Фарером и бежал к камере показывать свою фамилию. Так вот...
Там Беднарек сказал, что, ну, что-то, какие-то вещи нужны... Вот, кстати, Тони, по поводу тоже тренера, воздействия. Беднарек сказал, есть вещи, которые не нужно выносить на публику. Хотя мы все понимаем, почему он такое сказал.
Он фамилию Мариуш Левандовский показывал.
Я думаю, что Мариуш Левандовский точно имеет так много всего, что лучше вообще никуда не выносить. Я хочу нашим слушателям обратить внимание, потому что вряд ли вы все-таки смотрели матч Польша-Фарерские острова. Я рекомендую вам... И Карельские острова тоже. Я рекомендую вам посмотреть, в какой сейчас все-таки феноменальнейшей форме находится Гжегош Крыховяк, и посмотреть пару его интересных касаний, а именно передачу себе в руку. Нас сегодня ждет матч... Ребята, пожалуйста, я вам хочу сказать, что сегодня в 21:45 по хельсинскому времени Нас ждет матч.
Центральноевропейскому.
По центральноевропейскому времени, видимо, все-таки в 10.45, нас ждет матч Турция-Армения судьей.
Пошел шашлык готовить.
Судьей, в котором выступает невероятнейший итальяно Арсато. Поэтому давайте, ребят, закруглимся. Все-таки у нас действительно был интересный разговор. Я думаю, что многие смогут вынести из него кучу просто информации. Если, может быть, кто-то из наших...
Ну и мусор тоже, наверное.
И мусор, конечно же, да. Если у вас есть что зафиналить, говорите, я весь внимание.
Я думаю, что просто нужно развить эту тему. Я говорю, что даже представляю, с кем мы можем развить. Но нам не хватило бы, наверное, 6 часов, чтобы обсудить.
Мы можем разбить это на несколько выпусков, на самом деле. Если у тебя есть записная книжка с номерами, то можешь ее перевернуть пару раз и кого-то, может быть, из подмастерьев, может быть, из патриархов пригласить к нам. Вполне вероятно, что им будет это тоже интересно, раскрыть какие-то модели.
Да, тема взаимодействия с молодыми игроками и с юными игроками, даже детьми, она актуальна, безусловно, и нужно несколько выпусков этому посвятить. Мы просто по вершкам прошлись, немножечко вводных накидали, чтобы потом можно было бы развить это.
Конечно. Ну, я скажу так, дорогие слушатели, ну, у вас всегда есть возможность начать изучать социальную теорию, начать с Макса Вебера, а в перерывах читать Мишеля Уилбека, тем более, что он выпустил
новую книгу,
новый роман. Да,
новый альбом.
Да, и Курва Бобера
еще. Который называется «Уничтожить». Тем, кто сейчас в России, я вообще рекомендую зайти в свой локальный книжный магазин и попытаться
читать, потому что...
Да, потому что, к сожалению, пока в электронном виде я эту книжку не увидал. И читаю предыдущие творения Мишеля Уилбека, а именно «Серотонин». Ну и, конечно...
Я тебе привезу ее в декабре.
Да, спасибо тебе большое. Читайте книги. Это гораздо лучше, чем смотреть футбол. И,
футбол мы за вас посмотрим, а вы читаете.
Футбол мы за вас посмотрим. Это гораздо лучше, чем смотреть футбол и ходить на пляж, хотя, честно говорю, я получаю большое удовольствие.
Дорогие друзья, тем не менее, хочу выразить еще, во-первых, мое почтение, то, что вы дослушали этот выпуск. Если оставшиеся из вас еще в нашем канале проголосуют за то, чтобы Антон представлял в Курске на выборах партию вангаликов, мы будем вам очень признательны. Но если говорить серьезно, то действительно, если кому-то интересно развитие этой темы и кого бы вам хотелось видеть в следующих выпусках в качестве гостей, говорите свои кандидатуры, пожалуйста, только исключите Тумиловича, потому что его и так уже более чем...
И Раймонда Верхейна.
Его уже и так более чем... Да, мы, возможно, кстати, созвонимся... Нет, не с мадам Бордо и не с ее мужем, а я попробую найти рабочий имейл Франка Веркаутерна и спрошу его, как он относится к тому, что 29 сентября во всех книжных и электронных аудиоверсиях выходит новая книга Виктора Пелевина. Это были «Вангалики». Люди обязательно услышат наши юные смешные голоса. Помните, что часы, потраченные не на вас, не отдых, а тяжелая работа.
Надо было в 6 просто прийти.